Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Избран новый председатель российского Центризбиркома. Премьер-министр Украины заявил, что его страна не готова вступить в НАТО. В Совет Безопасности ООН представлен план будущего статуса Косово. В карельском городе Кондопога суд выносит сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Накануне подсудимые Сергей Мозгалев и Юрий Плиев выступили с последним словом. Они частично признали свою вину, раскаялись и попросили прощения у потерпевших. Обвинение просит приговорить Мозгалева к 5 годам колонии строгого режима, Плиева к 2,5. В результате столкновений на национальной почве в Кондопоге погибли 2 человека, 8 получили тяжелые ранения. Новым председателем Центральной избирательной комиссии России избран Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. До недавнего времени Владимир Чуров был депутатом Госдумы от ЛДПР. В начале 1990-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга. Выступая на заседании Центризбиркома, Чуров в частности сказал:
«Мы будем не равно удалены от партий, а равно приближены ко всем партиям, как участникам демократических выборов, как составной части государственного строительства. Я еще раз благодарю всех моих коллег за оказанное мне высокое доверие, и работать будем много».
Это был новый глава Центризбиркома России. Прежний председатель ЦИК Александр Вишняков в свою очередь заявил:
«Избирательная система, которую мы строили в Новой России, доказала свою состоятельность. Это первый и главный вывод, который надо сделать в моем выступлении»,
сказал Александр Вишняков. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласились проводить регулярные встречи каждые 2 недели. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Иерусалиме госсекретарь США Кондолиза Райс. По словам Райс, завершающей поездку по странам Ближнего Востока, на начальной стадии переговоры Ольмерта и Аббаса будут посвящены вопросам обеспечения безопасности. Стороны также обсудят пути создания палестинского государства в рамках международного мирного плана «Дорожная карта». Госсекретарь США отметила, что обсуждение проблем, вызывающих наибольшие разногласия между Израилем и палестинцами, отложено на будущее. Премьер-министр Украины Виктор Янукович вновь заявил, что его страна не готова вступить в НАТО. Выступая в Брюсселе после переговоров с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, Янукович отметил, что окончательное решение о присоединении Украины к Североатлантическому союзу должно быть принято на референдуме. Баррозу со своей стороны подчеркнул необходимость заключить новый договор между ЕС и Киевом, направленный на либерализацию взаимной торговли и укрепление сотрудничества в энергетической сфере.
Радио «Свобода». Новости.
Более 150 полицейских сегодня рано утром провели антикоррупционную операцию в служебных помещениях Еврокомиссии и Европарламента в Брюсселе. Рейды проводились и в других учреждениях ЕС. Следственные органы Евросоюза пока не сообщают о каких-либо конкретных подозрениях или предъявлении обвинений чиновникам. В Совет Безопасности ООН представлен план по будущему статусу Косово, предусматривающий независимость края под международным контролем на начальной стадии. Вокруг плана, предложенного специальным представителем ООН Марти Ахтисаари, разворачивается горячая полемика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил поддержку плану. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, против отделения Косово от Сербии. А вот что заявил представитель Госдепартамента США:
«Мы приветствуем и поддерживаем предложение по Косово специального представителя ООН. Эти предложения беспристрастны, сбалансированы и наилучшим образом могли бы способствовать поддержанию стабильности в регионе. План далеко вперед предусматривает возможность защиты прав косовских сербов и представителей других неалбанских общин».
Это был представитель американского госдепартамента. Официальный Лондон вновь призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков, задерживаемых Ираном с 23 марта. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что усилия по освобождению моряков могут перейти в иную фазу, если дипломатические средства не дадут результата.
«Более всего мы озабочены состоянием здоровья наших моряков и требуем их немедленного освобождения. Нет никакого оправдания их задержанию иранской стороной».
сказал Тони Блэр. Ранее иранский МИД сообщил, что начался допрос моряков, однако не указал, где именно они находятся. 27 марта – Международный день театра. Праздник был установлен в 1961 году 9-м конгрессом Международного института театра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Международный день театра – это прежде всего день театрального единства. Но единство – это одно, а подражание – совсем другое, говорит главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вообще русский театр значительно опережал весь 20 век мировой театр. А сейчас очень часто мы меняем дорогие марки на сладых и от жвачки и делаем спектакли по европейским матрицам.
И все же Марина Дмитревская считает, что Петербург не так быстро, как Москва, променивает свои ценности на расхожий европейский товар. Культурный ценз зрителя в России искусственно занижается. Когда появляется умный и сложный спектакль, то, опровергая все прогнозы о пустом зале, случается 40 аншлагов. В театр идет молодежь. Театральная молодежь отмечает в Петербурге и Международный день театра. Театральные игры на Кубок Гертруды объединяют театральные курсы творческих вузов города. Около 200 молодых артистов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пермской школы Александра Поносова, обвиняемого в использовании нелицензионного программного обеспечения. 15 февраля Верещагинский райсуд постановил закрыть дело в связи с его незначительностью. Приговор был обжалован обеими сторонами. Защита настаивает на полном оправдании ввиду отсутствия состава преступления. Гособвинение намерено добиваться обвинительного приговора. В заключении напомню о главных новостях. Избран новый председатель российского центра избиркома. Премьер-министр Украины заявил, что его страна не готова вступить в НАТО. В Совет Безопасности ООН представлен план будущего статуса Косово.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Владимир Ведрашко. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Партия «Свободная Россия» может изменить название. 80 лет исполнилось выдающемуся музыканту Мстиславу Ростроповичу. Жители общежития при заводе имени Лихачева в Москве обвиняют администрацию общежития в беспределе. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве открылся внеочередной съезд партии «Свободная Россия». Согласно утверждениям ее лидеров, партия появилась по инициативе представителей гражданского общества, а многие наблюдатели полагают, что «Свободная Россия» — это очередной кремлевский проект, призванный перетянуть голоса избирателей у партии СПС и «Яблоко». За ходом съезда следил и корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Гражданская сила. Именно так с сегодняшнего дня следует именовать партию, которую совсем недавно знали под названием «Свободная Россия». Вопрос о переименовании и утверждении новой символики партии не был единственным на повестке дня съезда, но, по большому счету, именно ради него внеочередной съезд и собирался. Переименование это, по словам лидеров партии, отчасти вынужденное. Слишком часто избиратели путали «Свободную Россию» с справедливый. Помимо этого, название «Гражданская сила» гораздо лучше раскрывает смысл деятельности партии, которая основной своей задачей видит построение гражданского общества в России путем поддержки малого и среднего бизнеса, говорит председатель Высшего совета партии Михаил Борщевский.
Нам нужно предпринимать срочные меры по развитию малого и среднего бизнеса. Он и только он является фундаментом и основой либерального конкурентного рынка. Он создает рабочие места. Он вовлекает в активную жизнь миллионы оказавшихся не у дел людей. Малый и средний бизнес – единственная гарантия демократии в стране. Ни конституция, ни идеальный президент, ни свобода слова, ни независимая судебная система ничего не могут и, главное, не станут делать, если не будет поршня либерального рынка, который их будет толкать и заставлять делать то, что нужно для построения демократии в стране. Я утверждаю, что только создание малого и среднего бизнеса приведет к одновременному решению четырех задач. Это гражданское общество, это независимая судебная система, это свобода слова и это нормальный политический процесс в стране.
Новый символ партии – подсолнух. На эмблеме он изображен зажатым в мускулистой руке. С точки зрения партийцев, именно подсолнух символизирует солидарность и силу гражданского общества, говорит председатель Федерального политсовета гражданской силы Александр Рявкин.
Цветок с сильными корнями, с прямым стеблем, который, на мой взгляд, олицетворяет означает общность и открытость устремлений, а самое главное – движение вверх.
Во время краткого брифинга Михаил Борщевский, рассказывая о новом символе партии, особо подчеркнул, что подсолнух не является гелиотропным растением, а потому и не поворачивается вслед за солнцем. Не говоря уже о том, что в значении слова «солнце» члены партии не вкладывают особого смысла.
Подсолнух изначально растет цветком на юг и за солнцем голову не поворачивает. Да, он тянется к солнцу, но для нас к солнцу, на всякий случай, опять-таки уточняю, не Владимир Владимирович Путин или его преемник, а для нас солнце – это солнце.
Теперь с новым символом и новым названием гражданская сила намерена побороться за голоса избирателей на декабрьских выборах в Госдуму. По прогнозам Михаила Борщевского, в лучшем случае партия наберет 25% голосов. Тогда можно будет претендовать на место третьей по численности думской фракции.
Прохождение в Думу любой ценой – это не политика, а политиканство. Вот мы не будем ничего делать для того, чтобы просто пройти в Думу. Мы будем делать то, что нужно для страны. Если нас поддержит население, если нас поддержит профессиональная элита, если нас поддержит интеллигенция и бизнес, мы будем в Думе. Не поддержат, значит, не будем. Но мы будем честны. И, может быть, наше основное отличие от всех остальных, по крайней мере, тех, кого вы называете правых, из тех, кто еще жив, заключается в том, что мы не будем заискивать перед избирателем. Мы будем говорить правду. Мы будем говорить правду, какая бы она ни была неприятная.
В разговорах между делегатами съезда неоднократно звучало слово «оппозиция». Да и руководитель политсовета партии Александр Рявкин накануне в своем интервью «Радио Свобода» заявил, что гражданская сила – партия оппозиционная по определению. Однако политологи ее таковой не считают, называя новым кремлевским проектом, созданным, чтобы оттянуть на предстоящих выборах голоса избирателей «Яблоко» и «СПС», говорит руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Партия все-таки, конечно, кремлевский проект, потому что у нас в стране около 20-25, а может быть даже чуть-чуть больше процентов населения, в принципе, придерживается европейской системы ценностей. Другое дело, что сейчас эти люди не ходят голосовать, потому что они заняты своими делами, и то, что происходит на политическом фоне, с одной стороны, их не удовлетворяет, а с другой стороны, недостаточно сильно пугает для того, чтобы оторваться от своих тел и сходить на избирательный участок. Поэтому партии вот этого европейского фланга находятся в зоне, ну, скажем так, невысокой популярности. Яблоко вообще ушло глубоко вниз, а СПС плавает вот с большим трудом в районе 7%. Так вот, эту обширную поляну в перспективе опасно оставлять незанятой. Прежде всего потому, что эта часть избирателей все-таки не просто ориентированы на европейскую систему ценностей, а это в основе свои образованные люди, достаточно мобильные горожане. Из них растет пополнение политической элиты, если речь идет о свободной конкуренции. Так вот, Кремль заинтересован в том, чтобы на этом политическом пространстве присутствовала управляемая из Кремля политическая партия. Он выбирает между двумя возможностями. И, собственно говоря, не только выбирает, но и реализует две возможности. Первое – это вступать в торговлю политическую с уже существующими партиями, в первую очередь с СПС, потому что «Яблоко», как мне представляется, в данном электоральном цикле не будет реальным игроком. Или же создавать новую партию с тем, чтобы оттянуть на нее вот этот остающийся пока в значительной степени беспризорным электорат.
Считает Дмитрий Орешкин. Председатель Высшего совета гражданской силы с таким видением деятельности партии не согласен.
Это мнение политологов, которым ведь надо о чем-то говорить. Что касается оттягивания голосов, это было мое авторитарное решение, с которым, слава богу, согласился Александр Юрьевич. Мы не участвовали в выборах 11 марта, потому что я не хотел, чтобы потом кто-нибудь мог спекулировать, что наша партия выступила киллером СПС или Яблоко. Вот мы не участвовали. Какого успеха добилось Яблоко в тех регионах, где они были допущены до выборов? 5% не преодолели. СПС отобрало 7-8% в 4 регионах из 9, в которых участвовали. Как? Это уже другая тема. Поэтому ни о ком отборе голосов у СПС мы не думаем. Это проблема Коммунистической партии Российской Федерации отбирать голоса у СПС. Они теперь слева, на одном фланге. А мы, к сожалению, остались справа вообще одни. И говорю, к сожалению, потому что это очень опасно для страны, что на правом фланге сегодня существует всего одна партия.
сказал Михаил Борщевский. Вообще же сегодня с трибуны гражданской силы прозвучало немало прямых и косвенных упреков в адрес кружка поклонников одного экономиста. Под этим эпитетом, судя по всему, следует понимать яблоко. И изворотливого СПС. Следуя логике докладчика, именно они виновны в кризисе российского либерализма. И теперь только гражданская сила способна этот кризис преодолеть. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Премьер-министр Украины Виктор Янукович вновь заявил, что его страна не готова вступить в НАТО. Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии. Им стал Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. В начале 90-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. В Эр-Рияде министры иностранных дел арабских стран обсуждают возможность возвращения к инициативе, с которой выступила в 2002 году Саудовская Аравия. План, предусматривающий примирение с Израилем, будет рассмотрен на предстоящем саммите Лиги арабских государств. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Генисом. Как всегда, во вторник. Центральная тема 80-летия Мстислава Ростроповича. Эта тема будет представлена в рубрике Соломона Волкова «Музыкальное приношение». «Философия родного языка» — так называется другая рубрика «Американского часа». Гость сегодня — культуролог Михаил Эпштейн. Будут и другие темы. Итак, все это сегодня в 21 час по московскому времени в радиожурнале «Поверх барьеров» в «Американском часе» с Александром Генисом. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». В чем заключается феномен маршей несогласных? Какую угрозу для властей представляет активность оппозиции? Эту тему сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» обсуждали политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Беседу вел мой коллега Виктор Резунков.
Дмитрий Травин, ваше отношение к проходящим маршам несогласных, что это такое вообще?
Если людей не допускают до выборов, как было, скажем, с «Яблоком» у нас в Петербурге или «Союзом правых сил» в некоторых регионах, то, естественно, люди будут выходить на улицу и создавать внесистемную оппозицию. Это понятно. Мне кажется, что пока какой-то опасности для политической системы эти марши несогласных не создают, потому что большая часть населения плохо понимает, зачем надо с чем-то не соглашаться. Но в целом такого рода ситуация, когда люди выходят на улицу, для нормальной политической ситуации, для нормального развития страны очень опасна, потому что власть теряет обратную связь с обществом. Власть перестает понимать, что происходит в стране, она не получает этой информации из прессы или из придворного послушного парламента, а марши начинает разгонять. Причем, что интересно, если в Петербурге марш разгоняли, еще не очень понимая, что надо толком делать, многие наблюдатели говорили, что действия ОМОНовцев на минут 5 или 10 запаздывали по отношению к действию выступающих. То есть такое впечатление, что ОМОНовцы справлялись у какого-то начальства, что делать, а потом действовали. То в Нижнем Новгороде, насколько я понимаю, действия были более чуткие, решительные, и с самого начала была установка на то, чтобы держать, не пущать и разгонять. Так вот, если власть начинает пресекать все действия, то она перестает понимать, что хочет общество. В условиях, когда у нас куча нефтедолларов, это не страшно. Когда доходы от нефтедолларов исчезнут, когда народ перестанет молиться на своего президента и вдруг усомнится в его способности управлять страной, власть может не заметить, как буквально за месяц, за несколько дней общество поворачивается от обожания власти к ее полному неприятию. Это страшно, тогда разваливается вся политическая система.
Спасибо, Дмитрий Трайан, Владимир Гельманов.
Я соглашусь с Димой. Действительно, на самом деле, власти борются скорее с проявлениями симптомов, чем с болезнями. Людей, которые выходят на марши несогласных и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде, вероятно, в других городах, очень много совершенно разных проблем, где они не получают никакой реакции от властей. И это их вынуждает идти на уличные акции, хотя, если бы в стране была нормальная конкурентная политическая система, скорее всего, они отдали бы голос за оппозиционные партии, которые там ставили бы вопросы в парламенте и так или иначе решали бы проблемы. Ну, собственно, что у нас и наблюдалось. Ведь после 93-го года никаких маршей несогласных в стране в течение очень длительного времени не было, потому что был работающий парламент. И в ситуации, когда такое превентивное пресечение этих акций, власти делают две большие ошибки. Во-первых, они действительно не получают обратной связи, а во-вторых, они делают очень большую рекламу организаторам этих маршей, и я думаю, что чем больше, так сказать, власть будет препятствовать, тем скорее будет шириться это движение, я думаю, что марши несогласных будут продолжаться.
Взаимоотношения власти и оппозиции в России. В петербургской студии «Радио Свобода» обсуждали политолог, профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Беседу вел Виктор Резунков. Сегодня исполняется 80 лет Мстиславу Ростроповичу, выдающемуся виолончелисту и дирижеру. Юрию Векслеру, корреспонденту «Радио Свобода» в Берлине, посчастливилось несколько раз беседовать с Мстиславом Леопольдовичем в столице Германии.
О своем отношении к юбилеям маэстро ясно высказался в нашей первой беседе 8 лет назад.
Я должен сказать, что я вообще на это совершенно не обращаю внимания, никаких юбилеев. Потому что я даже понял, что вот когда мне было 70 лет, целый год-то. Ну, целый год, в общем, так сказать, выпивали. Началось это с Канарских островов еще в январе, а кончилось 10 декабря в Риме. А рождение-то я родился только в один день, 27 марта. Поэтому я понял после этого, что, в общем, даже не важно, кто родился и у кого юбилей. Важен повод, чтобы вместе выпить. Понимаете, вот этот повод меня очень радует, поэтому я и не рассматриваю это как дань какую-то мне. Я этого и не служу, потому что я получаю удовольствие от того, что я делаю. Но это самое главное удовольствие, даже больше, чем удовольствие, счастье. Вот то, что мне Бог дал возможность заниматься музыкой, это самая высшая награда, которую мог человек получить. Вот я мог получить. Поэтому для меня это совершенно не существует никаких ни юбилеев, ничего. Я думаю, что в своей жизни я много посвятил времени, сил и стараний для того, чтобы сделать для виолончели, для моего любимого инструмента, какой-то репертуар более разнообразный, чем он существовал. Кажется, мне это удалось. Потому что такие композиторы, как Прокофьев, Шостакович, Бритон, Лютославский, Мессиан, написали замечательные произведения для виолончели. Я очень счастлив, что я недаром просидел какой-то страны в своей жизни.
Тогда, 8 лет назад, Ростропович приезжал в Берлин на первое исполнение опуса Александра Кнафеля «Блаженство для Ростроповича, виолончелиста, пианиста и дирижера». А вот что думает сам Александр Кнафель о своем старшем друге.
Его величие не только как музыканта, но просто как человечище. Такое сочетание несовместимых вещей. Казалось бы, человек-христианин, который прекрасно знает цену всему земному. И не упускает небо ни на одно мгновение. И в то же время придает всему земному, каждому мгновению и каждой детали едва ли не абсолютное внимание и значение. Потому что у нас такое. Либо человек духовный, либо он стоит на земле и гоняется за этим. А он именно и говорит вот нам всем со всей своей жизни, что вот нельзя только быть в небе, когда ты живешь на земле. Значит, это человек фантастического сердца, неизбывной любви. Отсюда и прозрение, отсюда фантастическая интуиция, отсюда невероятный ум, отсюда невероятное количество жизненных коллизий, которые он сумел преодолеть, о которых еще, может быть, широко неизвестны. Жизнь не вообще, хотя он может все просчитать, может быть, лучше многих на годы вперед, но он будет жить в полноте момента.
Пианист Александр Кнафель о Мстиславе Ростроповиче, которому сегодня исполняется 80 лет. Московское время 17:24. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Китай пытается гарантировать себе доступ к российским энергетическим источникам. Такой аспект российско-китайской встречи в верхах выделяют американские наблюдатели. Глобальная кампания, развернутая Китаем в последние годы с целью взять в свои руки контроль за частью мировых запасов нефти, вызывает тревожное внимание в Соединенных Штатах и других развитых странах. Совсем недавно президент Китая заключил серию соглашений о совместных нефтяных разработках с африканскими странами-производителями нефти. Сейчас то, что официально названо соглашениями в области взаимных инвестиций в энергетической области, подписано и в Москве. Прокомментировать эти соглашения я попросил американского экономиста и политолога, президента Фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. Я думаю, с точки зрения россиян, это важные перспективные договоры. Они обеспечивают себе надежный рынок сбыта для энергоресурсов на Востоке. Россияне устанавливают связь с государством, которое обещает превратиться в крупнейшего потребителя нефти в ближайшие десятилетия. При этом они, судя по всему, привлекут в свой энергетический сектор китайские инвестиции в момент, когда российские нефтяные концерны, кажется, воздерживаются от этого. Для китайцев такое сотрудничество также выгодно, в том числе в стратегическом контексте. Подобным путем они уменьшат свою зависимость от ближневосточной нефти, которая доставляется морским путем, и в случае конфликтов Китай может оказаться отрезанным от энергоисточников. А о том, что конфликт может быть у Пекина на уме, заставляет думать ускоренная модернизация и увеличение Китаем своих вооруженных сил. Так или иначе, с китайской точки зрения, импорт российской нефти наверняка предпочтительнее других вариантов. Профессор, интересно, что в то время как китайцы идут в Россию, легендарный американский инвестор Джим Роджерс, считающийся оракулом в области инвестиций в природные ресурсы, заявил, что он лично доллара бы не вложил в российские акции, что это пузырь, который лопнет с большим шумом. Как вы относитесь к такой оценке? Проблема действительно очевидна. Экономический рост в России последних лет зиждется на нехарактерно высоких ценах на нефть. На внутрироссийское производство и инвестиции приходится ничтожный процент валового продукта. При этом ставка Путина на переход энергетического сектора под прямой или косвенный контроль государства может погубить надежды на увеличение экспорта. Притеснение Москвой иностранных нефтяных концернов заставляет их придержать инвестиции, в то время как в России не создана нормальная инфраструктура для развития нефтяной отрасли и экспорта нефти. К этому добавляется неизвестность относительно того, что будет представлять собой преемник Путина на посту президента. Если он будет продолжать линию консолидации экономической власти в руках государства, если он будет разыгрывать националистическую карту, тогда, возможно, воплотятся худшие ожидания, потому что государственный контроль и попытка руководства экономическими процессами гораздо менее эффективны, чем рыночные силы. Говорил американский экономист, глава Фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Призыв российского и китайского президентов к Ирану выполнить требования ООН, касающиеся ядерной программы, был подхвачен в понедельник Белым домом. Вашингтон предупредил Тегеран, что ему не следует забывать о своих международных обязательствах. Рассказывает Ян Рунов.
Представитель Белого дома Дана Перина историю с захваченными Ираном 15 британскими моряками назвала серьезной проблемой, однако повторила, что этот инцидент надо решить путем переговоров без применения силы. А по поводу принятых в субботу санкций Совета Безопасности Перино заявила, что у всех стран, членов Совета Безопасности нынешнего созыва, единое мнение – Иран должен отказаться от программ обогащения урана. Вот как комментирует предупреждение со стороны Белого дома научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Нил Гардинер. Соединенные Штаты дали очень ясно понять, что если иранское руководство не уступит требованиям международного сообщества, последуют более строгие меры нажима, включая как дополнительные санкции Совета Безопасности, так и санкции вне рамок ООН. В самом крайнем случае, Соединенные Штаты могут быть вынуждены с помощью силы попытаться разоружить иранский режим. Так что нынешним посланием в адрес Ирана Соединенные Штаты предлагают выбор: либо пойти навстречу международному сообществу, либо встретиться с более серьезными последствиями. Ожидаете ли вы от Великобритании и Соединенных Штатов каких-либо совместных усилий по освобождению 15 британских моряков? Если иранцы не отпустят 15 британских заложников в ближайшие дни, я уверен, последуют какие-то более решительные ответные действия со стороны Лондона при полной поддержке Вашингтона. Я полагаю, что первым актом может стать экстренная резолюция Совета Безопасности с требованием освободить заложников. Нынешнее обострение ситуации, на мой взгляд, ведет к военному наращиванию сил Соединенных Штатов и Великобритании в Персидском заливе. Это был Нил Гарденер из фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов. Его рассказ завершил первую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин. Вторую часть этой рубрики слушайте в конце этого часа программы «Время свободы». Информационного часа программы «Время свободы», а итоговый аналитический час выйдет в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня – вынесение приговора по делу о беспорядках в Кандапоге. По каким причинам национальная неприязнь стала в России главной формой выражения социального недовольства? Итак, это и другие темы. Сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в городе Кандапога вынес приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Сергей Мозгалев и Юрий Плиев признаны виновными и приговорены к 3.5 годам и 8 месяцам колонии строгого режима соответственно. Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Генеральный секретарь Североатлантического союза Яап де Хопсхефер назвал это важным шагом и выразил надежду на скорую ратификацию документа. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. Выступая после переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу, Янукович отметил, что окончательное решение о присоединении к НАТО должно быть принято на референдуме. Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии России. Им стал Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. В начале 90-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. Сегодня диагноз подтвердился еще у 4, эпидемиологи продолжают проверку. Обнаруженные в Грозном останки принадлежат первому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия, заявил вице-мэр Тбилиси Мамук Ахвледиани. Это, по его словам, подтверждено экспертизой, проведенной в Ростове-на-Дону. В Эр-Рияде министры иностранных дел арабских стран обсуждают возможность возвращения к инициативе, с которой выступила в 2002 году Саудовская Аравия. План, предусматривающий примирение с Израилем, будет рассмотрен на предстоящем саммите Лиги арабских государств. И еще одна новость, увы, печальная. На 80-м году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Последние 20 лет Михаил Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Владимир Вихров, артист Вахтанговского театра, многие годы работал вместе с Михаилом Ульяновым.
Актер великий, наверное, последний из великих актеров и людей того времени, когда я пришел в театр, то первый, на кого я хотел, ну, хотя бы ощутить его, вот, и как-то не потрогать, это был для меня Михаил Александрович Ульянов. Когда вошел небольшой человек в кожаной куртке, я был немного разочарован, представлял его намного больше, масштабнее, выше, шире, но, тем не менее, по сути, это действительно он превзошел все ожидания. Ну, роли, которые он играл, это же только перечислить Наполеон у Эфроса, у нас Ленин в «Человек с ружьем», Антоний Клеопатра, Ричард, Степан Разин, это после смерти Василия Шукшина, он играл Степана Разина, и, ну, он сам и ставил, был соавтором этого спектакля. А я играл скомороха, ездил с ним там в телеге. Утрата, которая, ну, последний из «Магикан», это печаль, конечно, ниша, которая не запомнится. Его везде, если мы ездили много по... Были такие концертные выездные бригады. Ну, к примеру, у нас гастроли в Ставропольском крае. И мы ездим в Карачаево-Черкесский, там колхоз, счет. Его везде воспринимали как действительно как Жукова или как Гулевого. После всех спектаклей ему и аксакалы дарили либо шашки, либо бурки. Его жена Алла Петровна Парфанья говорит, у нас уже вся дача бурками завалена, да что ж это будет? В спектакле «Фронт» одна из сцен, где в порыве гнева он ломает табурет. Ну, специально табурет делали чуть-чуть подломанный, и он должен был разломать. И какие-то новые пришли толеры, и они так на совести думают, эх, да что ж плохо-то как. И табурет эти оковали железом. Так он пока его не добил, это железо не сломал, железо на сцене, он не остановил. Спектакль 10 минут дольше, но пока не сломал, нет. Вот в этом был Михаил Александрович, который все, он был таким-сяким, многие его называли, ну, толстолобик, вот он гнет, но он гнул, как он понимал.
Владимир Вихров, артист Вахтанговского театра, памяти Михаила Ульянова. Михаил Ульянов скончался минувшей ночью в Москве на 80-м году жизни. Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу, как всегда в это время, продолжит панорама высоких технологий. Сегодня ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Intel объявила о строительстве завода микропроцессоров в городе Далянь на северо-востоке Китая. Крупнейший производитель микросхем намерен инвестировать в строительство завода 2,5 миллиарда долларов. Завод начнет производить продукцию в 2010 году. Об инвестициях компании Intel в экономику развивающихся стран рассказывает Владимир Губайловский.
В ближайшие годы Intel инвестирует в экономику Индии более 1,5 миллиарда долларов. 300 миллионов будет вложено в строительство завода Intel во Вьетнаме. Несмотря на то, что Intel вкладывает деньги во многие страны Азии, наиболее перспективным компания считает сотрудничество именно с Китаем. В ближайшие годы Intel намерена вложить в экономику Китая около 4 миллиардов долларов. Это больше, чем в любую другую страну мира.
Новости коротко. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Алкснис предложил аппарату Государственной Думы организовать телетрансляции пленарных заседаний через интернет. Алкснис считает, что возможность смотреть заседания Госдумы будет востребована избирателями. Депутат подчеркнул, что в Великобритании любой пользователь глобальной сети может следить за работой своего парламента. Через интернет транслируются заседания Палаты общин и Палаты лордов. Антивирусная компания Symantec опубликовала рейтинг защищенности операционных систем. Самой надежной операционной системой Symantec назвала Microsoft Windows. Во втором полугодии 2006 года в системах Windows было найдено и устранено наименьшее число уязвимостей. Кроме того, Microsoft в среднем быстрее всех выпускает обновления. За полгода Microsoft выпустил обновление к 39 уязвимостям. Каждая существовала до выхода исправления в среднем 21 день. Второе место по уровню защищенности заняла операционная система Red Hat Linux. На юге Китая в городе Гуанчжоу проведена полицейская операция, в результате которой изъято более 1,5 миллионов пиратских дисков. Это крупнейшая антипиратская операция в 2007 году. В процессе операции были изъяты диски с записью американских, корейских и японских фильмов и развлекательных программ.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Сейчас в программе «Время свободы» наша новая рубрика «Мировая политика». В августе 2005 года, когда весь мир говорил о беспрецедентном отступлении Израиля из сектора Газа и о передаче сектора палестинцам, гораздо меньше внимания привлекли сообщения о демонтаже небольших еврейских поселений на западном берегу Иордана. В понедельник правые активисты Израиля провели акцию по восстановлению одного из таких поселений. Этой теме и посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Мировая политика». Ее подготовил наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейн.
Понедельник до демонтированного еврейского поселения Хомеш на западном берегу Иордана добрались несколько тысяч правых активистов. О точном количестве участников марша судить трудно. В сообщениях различных источников цифры колеблются между 2 и 8 тысячами. По словам Александра Непомнящего, члена передового отряда правых, первым достигшего Хомеша, акция по восстановлению поселения является их пробой сил.
Для нас было важно показать, что вот мы можем провести такую операцию, например, добиться у армии возможности открыть нам дорогу и так далее. Другой смысл, конечно, указать некий вектор направления. Наше правительство сегодня измучено, издергано, у них есть масса своих проблем. И поэтому нам кажется, что сейчас есть достаточно как бы сложившаяся ситуация, чтобы при наличии упорства и упрямства добиться того, что мы хотим. Для нас восстановление Хомеша, конечно, это не просто создание нового поселения, хотя планы создания новых точек именно на Золотых, чтобы показать правительству, что они уже не могут контролировать ситуацию, после Песаха тоже начнется. Но восстановление Хомеша играет очень важную психологическую роль, ведь после разрушения Гуш-Катифского, так сказать, казалось, зачем что-то строить еще, когда вот может прийти пример и смахнуть все сразу оптом десятки поселений. Вот. Остановить одно из разрушенных поселений, показать, что мы отыгрываем назад ситуацию.
Объединение непарламентских движений, включающие в себя около 12 правых националистических и религиозных групп, фактически перехватило инициативу у Совета поселений, который, по словам Александра Непомнящего, во время эвакуации поселений сектора Газа полностью дискредитировало себя в глазах оранжевого движения.
Сегодня это все, так сказать, называется общим словом оранжевые организации. Есть очень любопытная группа, она не очень многочисленная, она достаточно колоритна. Это очень пожилые люди, их потомки, их дети, левых кибуцников из Галилеи. То есть те люди, которые вот создавали знаменитое кибуцное движение, знаменитые поселки Дгания, Кинерет. И эта группа тоже здесь присутствует. Таким образом, вот сионисты светские, сионисты русские, значит, религиозные сионисты, все вместе, значит, примерно 12 организаций разной величины и организованности участвуют в этом движении. Здесь находятся лидеры, так сказать, известные оранжевых движений: Надия Матар, Барух Марзель, есть представители Матэ Цафон, Гади Эшель и Ори Шпиц, Маоф, собственно, с которыми я представляю.
Еще за день до начала марша на Хомеш многие сомневались, наберется ли сотня-другая смельчаков для участия в марше. Армия и полиция грозили страшными карами, судебным преследованием и огромными денежными штрафами. Свежи также воспоминания разгона правых в поселении ОМОНа в начале прошлого года. Телевизионные кадры, на которых конная полиция в броне и шлемах зло и беспощадно избивала дубинками безоружных поселенцев, облетели тогда весь мир и, возможно, посеяли страх в сердцах многих. Однако накануне марша на Хомеш армия пошла на компромисс. Чтобы избежать насилия, армия в эфире радиостанции «Голос Израиля» объявила свои условия – не идти ночью и не входить в арабские деревни. И тогда многие колеблющиеся, получив добро от армии, примкнули к маршу. Вместе с тем, участникам акции, вероятно, предстоит нелегкий день. Власти разрешили однодневную акцию, но никак не долговременное пребывание правых на месте разрушенного поселения. Армия и полиция выделили для охраны участников марша около 3000 человек, и, возможно, они же и будут задействованы для выдворения тех, кто не покинет Хомеш до окончания отпущенного срока. Вместе с тем, по словам организаторов марша, ядро активистов объединения намерено остаться там на несколько дней, чтобы помочь 30 семьям из числа бывших жителей Хомеша построить здесь дома и остаться жить. Говорит заместитель главы администрации регионального совета Самарии Ханан Ниф.
Это бывшие жители Хомеша. Они связаны с этой землей. Вот так они все это организовали. И остальных 3000 поселенцев, чтобы подняться в Хомеш. И нашему народу, и особенно правительству, дать какой-то знак, что мы не забыли про Хомиш. Мы хотим туда вернуться. И надо понимать, что Северная Самария не похожа на сектор Газа. Иудея и Самария – это сердце Израиля.
По словам Ханана Нива, без поддержки народа возрождение поселенческого движения на западном берегу Иордана просто не удастся. Но с такой поддержкой, возможно, уже следующее правительство Израиля посчитает нужным продвигать восстановление и расширение поселений на этих территориях. Правые религиозные политики утверждают, что библейские территории западного берега Иудея и Самария принадлежат евреям по праву первородства. На языке международного права это палестинские территории, оккупированные Израилем, к освобождению которых призывают соответствующие резолюции ООН. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время без четверти 6. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в городе Кондопога вынес приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года, когда погибли 2 человека и 8 получили тяжелые ранения. Сергей Мозгалев и Юрий Плиев признаны виновными и приговорены к 3,5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Российские и китайские предприятия заключили сегодня в Москве около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Генеральный секретарь Североатлантического Союза Ябды Хлопсхефер назвал это важным шагом и выразил надежду на скорую ратификацию документа. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. Выступая против переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу, Янукович отметил, что окончательное решение о присоединении к НАТО должно быть принято на референдуме. Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии России. Им стал Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. В начале 90-х годов он работал вместе с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. Сегодня диагноз подтвердился еще у 4. Эпидемиологи продолжают проверку. В Эр-Рияде министры иностранных дел арабских стран обсуждают возможность возвращения к мирной инициативе, с которой выступила в 2002 году Саудовская Аравия. План предусматривает примирение с Израилем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Жильцы бывшего общежития завода ЗИЛ считают непомерно высокими установленные цены на проживание в комнатах общежития. Несогласных с тарифной политикой, охрана ЗИЛа совместно с сотрудниками милиции буквально выкидывает на улицу. По мнению руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, действия администрации завода подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса. Жильцы общежития на Чертановской, 43, это адрес в Москве, написали заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении администрации завода и сотрудников отделения милиции Чертаново-Центральное, рассказывает Ольга Вахоничева.
Несколько дней назад в квартиру жителей общежития ЗИЛа по адресу Чертановская, дом 43, корпус 2, Бадрица, Вилашвили ворвались несколько человек. Представители администрации предприятия, комендант общежития и молодые люди, одетые в униформу. Они грубо потребовали от жильца немедленно освободить квартиру и переехать в комнату меньшей площадью. Как говорит Бадрица Вилашвили, ему не предъявили постановление суда на выселение, не получил он и толковых разъяснений, чем вызвано подобное вторжение.
22 марта пришли они утром, начальники со своими охраной, или как они называются, СОР, ФСБ, не знаю просто. Все, начали мне твердить, что я должен переселиться в 75-ю квартиру. Отобрали они мне ключи, толкнули. Я сел просто после, когда они меня толкнули, я на диван. И они мне паспортом ударили полицию. И начали твердить, что я не платил за должность. И когда я им объяснял, что вы незаконно столько денег берете за одну комнату, они говорят, что это все законно, у нас есть законные основания. Я им потребовал, давайте у меня тогда судебное решение. Они мне это не предоставили. У нас есть, говорят, заводское решение. И все, мы можем спокойно вас переселить. У меня двое детей, я просто в это время не жил, я там, я опасаюсь за свою жизнь, потому что от таких людей просто можно все что угодно ожидать.
В однокомнатной квартире Бадрица Вилашвили с семьей живет с 90-го года. Более 13 лет он проработал на заводе ЗИЛ. Однако из-за маленькой зарплаты вынужден был уволиться. Его заработка не хватало на оплату коммунальных услуг, которые по неизвестной причине устанавливает администрация предприятия. За небольшую комнату в общежитии его обязали платить 4 500 рублей ежемесячно. Такую сумму за 18 квадратных метров и отсутствие нормальных условий проживания Бадри оплачивать отказался. Это не первый случай насильственного выдворения жильцов из квартир общежития ЗИЛа. По словам председателя движения общежитий Москвы и Московской области «Дом» Ирины Бергалеевой, самоуправство администрации завода происходит с молчаливого согласия местного отделения милиции.
Цены не завышаются совершенно произвольно, цены растут с каждым месяцем. Говорят, впредь так и будет. Людей в любой момент выкидывают без решения суда. Ночью, бывает днем, выкидывают из квартиры вместе с маленькими детьми, с вещами. При этом часть вещей пропадает, часть вещей ломается, часть вещей остается вообще в квартирах, которые запирает комендант общежития, изымает ключи, буквально шарит по карманам, вытаскивает из карманов жильцов, опечатывается. Причем печать, естественно, не судебных приставов, это единственное, какая должна быть печать, а печать коменданта местного. И люди запуганные. Мы никогда не видели людей с такими запуганными лицами. Это что-то страшное. Дети такие страсти расходят, мы просто сегодня пожалели детей.
Представитель администрации общежития Надежда Маргарян разъяснить ситуацию отказалась. Надежда Ивановна, вы не прокомментируете, что у вас происходит с выселением в общежитии?
Ничего я не могу прокомментировать, все к директору завода.
Выселять людей из жилого здания, некогда принадлежавшего заводу, администрация ЗИЛа не имеет права, говорит руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Согласно 7-й статье о введении в действие жилищного кодекса, все общежития России теперь считаются муниципальным жильем.
Статус общежития снят в силу прямого указания закона. И все такие жильцы имеют полное право приватизировать занимаемые жилые помещения. Что касается выселения, то такое выселение тоже незаконное, поскольку нет судебного решения, вступившего в законную силу, о выселении жильцов. А здесь имеются признаки преступления со стороны должностных лиц, которые пришли осуществлять выселение и содействовавших выселению, а именно, значит, нарушение статьи 139 Уголовного кодекса, нарушение неприкосновенности жилища, и статьи 330 самоуправство. А наказание предусматривается до 5 лет лишения свободы. Кроме того, здесь еще была угроза применения силы, что повышает общественную опасность этих действий как преступлений.
Администрация ЗИЛа, ни любой другой владелец жилья также не имеет права устанавливать и тарифы ни за найм, ни за коммунальные услуги. Это прерогатива органов власти, в данном случае правительства Москвы. По словам Евгения Боброва, в случае таких нарушений квартиросъемщик должен срочно обратиться в прокуратуру, что Бадрица Вилашвили и его соседи по данному дому уже и сделали. После ухода представителей администрации Бадри внес обратно в комнату все вынесенные вещи и сменил дверной замок. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:51. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Штат Нью-Мексико хочет ни много ни мало стать родиной первого частного космопорта, причала для пассажирских космических кораблей, которые, как уверены власти штата, взмоют в небо уже через 2-3 года. Жители округа Дона-Ана вскоре выскажутся на референдуме, готовы ли они пойти на повышение местных налогов с тем, чтобы собрать 33 миллиона долларов, необходимых для сооружения в пустыне пусковой площадки. Инициаторы проекта, а его главное действующее лицо британский миллиардер Ричард Бронсон, основатель авиакомпании Virgin Atlantic, надеются, что космический туризм станет относительно массовым увлечением. Частники пока не замахиваются на орбитальные полеты. Они надеются, что найдутся тысячи желающих, готовых уплатить 1-2 сотни тысяч долларов за короткий полет за пределы земного притяжения. Выдворение из страны нелегальных иммигрантов, чьи просьбы о предоставлении убежища были отвергнуты судом, стало непосильной задачей для американских властей. Согласно отчету главного ревизора Министерства внутренней безопасности, агентство потеряло следы более чем 600 тысяч нелегалов, подлежащих высылке, несмотря на бюджет в 200 миллионов долларов, выделенный специально для этой цели, и создание 50 групп, сотрудники которых пытаются выявить пропавших иммигрантов. Одна из главных причин неудачи – неспособность создать надежную общегосударственную базу данных лиц, подлежащих изгнанию из США. Звуки бьющегося сердца, записанные на iPod, популярном плеере фирмы Apple, могут помочь врачам распознать признаки сердечных аномалий. Врачи, прослушавшие по 400 раз несколько вариантов ритмов сердцебиения, смогли вдвое улучшить способность уловить опасные сбои в сердечных ритмах во время обычного прослушивания сердца с помощью стетоскопа. По словам специалистов, тренинг с помощью iPod может значительно повысить качество диагностирования потенциально опасных сердечных болезней. Все большее число американских городов принимает решение о строительстве мемориалов, посвященных памяти солдат, погибших в Ираке, рассказывает Владимир Морозов.
В свое время вьетнамский мемориал появился в американской столице только в 1982 году, через 7 лет после окончания военных действий. Тогда отношение к солдатам было другое, рассказывает Робин Стекли, сотрудница управления штата Орегон по делам ветеранов. Наш директор Джим Виллис воевал во Вьетнаме. Он рассказывал, как встречали тех, кто оттуда возвращался. Демонстранты обзывали их убийцами, могли плюнуть на человека в военной форме. Вымещали свой гнев против войны на солдатах. Сегодня в провинции можно увидеть на доме такой плакат. «Мой брат Джон воюет во втором моторизированном батальоне в Ираке». А вот на этом доме развешаны желтые ленты и воздушные шары. Надпись крупно: «С приездом домой, ветеран». Солдат приглашают выступать в школы и церкви. За последние 30 лет неприязнь к солдатам сменилась любовью. Почему? Я спросил об этом ветерана Вьетнамской войны, моего соседа Джо. Почему? Не имею понятия. Может, потому что 40 лет назад молодежь бунтовала против старших? Ну ладно, ругай президента. А я-то рядовой, я воюю там, куда меня пошлют. Сегодня самый ярый противник войны не скажет о солдате худого слова. Деньги на памятники присылают все, и сторонники правительства, и его оппоненты. В штате Северная Каролина среди тех, на чьи средства строился монумент, организация «Ветераны за мир». Ее лидер Кен Эш воевал во Вьетнаме. «Я считаю, — говорит он, — что и та война, и нынешняя — это авантюры, в которые Америке не стоило лезть. Но солдаты за правительство не отвечают». Я думаю, мы как страна малость поумнели. Люди с детства научились по-другому относиться к солдатам. У ветеранов дети и внуки, и они слышали рассказы старших. Так или иначе, а памятники погибшим в Ираке и в Афганистане поднимаются в Санта-Монике, Салеме, Эшвилле и многих других городах. Некоторые из них возвели в самом начале войны, и теперь на них, как и в Сан-Франциско, не хватает места, чтобы вписать новое имя. Об этом заранее подумали в штате Орегон. Бронзовая фигура коленопреклоненного солдата у черной гранитной стены, на которой 70 имен погибших. Большая часть стены оставлена пустой.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прекратить выливать друг на друга потоки грязи, согласились в понедельник звезда рэпа Eminem и дважды разведенная с ним Ким Мейтерс. Они решили, что они должны сделать это во имя своего ребенка, 11-летней девочки. Знатоки, впрочем, сомневаются, что перемирие затянется надолго. «Без меня» поет Eminem.
Shady, I'm chocolate. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. at the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on, dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, cause someone comes along on a mission and yells, hey!
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.